глазами у меня что-то непорядок.
Ну ладно, сначала, наверное, нужно помолиться, и тогда все будет ясно.
Добрый день. Мне сказали, что пришли все те, кто хотел прийти. Но я говорю, а те, которые не хотели? А которые не хотели, они не пришли. Вы знаете, так прозаически мне докладывают. Всегда хочется, чтобы было что-то поинтереснее, правда же? Ну так, друзья мои, поскольку мы с вами только начинаем встречи, ну, в прошлый раз была одна, и сейчас вторая, то я хочу вам сказать, что у меня такой обычай, что на каждой последующей лекции я вспоминаю, потому что вы помните все, а я вспоминаю, о чем же мы говорили в прошлый раз, и почесываем затылок, о чем там такое, о каких материях – высоких, средних или низких. Ну, так и сейчас я тоже по этому обычаю, оказывается, это обычай. Тоже хочу кратко напомнить. Значит, наша с вами тема, основная сейчас тема, с которой мне очень хочется, чтобы мы все познакомились, и по существу, а не просто так, для формы. Это тема, которая прямо вытекает из ситуации, настроения, я бы сказал, причем не какой-нибудь, чего-нибудь, а мирового настроения. Запомните, пожалуйста, чем сейчас живет все мировое религиозное сознание. Слышите? Скажу иначе, всемирное религиозное сознание. Чем сейчас живет? Идеей, которая была высказана еще, если хотите, в конце XIX века, о чем я вам не говорил, была эта идея высказана знаменитым йогом Рамакришной. Он сказал очень просто: Кришна – это и Будда. Кришна – это и Христос, Кришна – это Мухаммед. И вообще, какая разница? Все одно и то же. Поэтому, он сказал, неважно, как верить и в кого верить, один Бог и одна религия. Точка. Вы знаете, кажется, замечательная идея, в каком смысле? Тут же снимается очаг напряжения между религиями. Это же замечательно. Как только мы принимаем эту идею, все, нам не о чем спорить. Какая разница? Как хочешь, так верь. Он высказал это в очень простой форме, называя как раз глав, если хотите, или и основатели религии. Но дело-то пошло дальше. Дело уже касалось не просто глав. И когда посмотрели, то оказывается, в глубине этой идеи содержится ничто иное, как вообще полное безразличие. Они все равно. Какое безразличие? Оказывается, нет истины. Люди спорят, кто прав, кто виноват. какая религия верна, какая ложная, какая ошибка. На нашем человеческом уровне нет истины. И тот, кто говорит, что есть истина, тот глубоко заблуждается. Вообще звучит очень здорово и кажется убедительно. На самом деле, знаете, немножко спустите уровень с этих высоких слов и хотя бы до нашей реальной жизни. Во Владивосток отсюда как добраться? Ну, может, пешком. Я, кстати, знаю, ну, знал человека, ну, на фоне я его встретил, этого человека, который из Владивостока именно пешком и добрался до Афона. Сначала сюда, в Россию, да, в Москве, да, вот так. Можно? Можно. Сколько времени потратил? Я уже сейчас не помню. Но только он говорил, что это не только долго и не только трудно пешком, но, он прямо сказал, и опасно. И опасно. Вообще, я вам скажу, это такая идея, что нет истины – это ужасная вещь. Вопрос другой – есть ли истина и что это такое? Да. А есть ли она или нет ее, это безразлично – это самоубийство. Потому что в любой жизненной ситуации мы ищем какой вариант? Правильный. В любой ситуации. Что верно, а что ошибочно? Причем подчас и нередко эти ошибки принимают роковой характер, когда от ошибки человек погибает, особенно на войне. Представьте только себе ситуацию, когда ты думал, тут все тебе спокойненько, можешь проходить, все нормально, давай, двинулись. И со всех сторон огонь. И положили всех. Истина – это не шуточка и не просто философская забава. А это, оказывается, то, что касается нашей жизни постоянно. И чем выше уровень ответственности, тем это становится более серьезным и ответственным. В религии это приобретает уже характер не мига этой земной жизни, а самой вечности. Сейчас ситуация такова. Идет смешение, идет просто потрясающее смешение религий. Вот недавно по соглашению Папы Римского с Верховным муфтием Объединенных Арабских Эмиратов выделили, значит, там место специальное, на котором поставили три святилища: католический храм, мечеть мусульманская и, самое интересное, и иудейское что? Должен быть что? Храм же. А храма нет. А храма нет. И вместо храма поставили школу, то есть синагогу. Храма-то нет. Уже 2000 лет нет. Представляете, синагога оказалась таким образом на уровне храмов. Но это еще, если вы посмотрите на изображение всего этого, то видите очень любопытную вещь. Вы не отличите по внешней архитектурной форме, не увидите никакой разницы между ними. ни католической архитектуры храма, какой-нибудь готики, например, ни мусульманской мечети. Зато синагога, прям точно в три синагоги стоят. Очень интересно. Какова была мысль, я не знаю. Видимо, что ли, не подчеркивать особенностей. Но как же тогда, ведь три же или один? Вот тут-то, друзья мои, оказывается, это место для поклонения единому Богу, Богу единства. Слышите? Богу единства. Оставьте вы все эти глупости, что там христианство, мусульманство, иудейство. Ну что вы спорите о чепухе? Рамакришна уже давно сказал, что это чепуха. В области христианства эта идея смешения религий уже осуществляется достаточно давно в так называемом экуменическом движении, задача которого состоит вовсе не в том, чтобы найти, где истинная церковь. Слышите, друзья мои, имейте в виду, потому что многие ошибаются. Задача экуменизма вовсе не в том, чтобы найти, как, где же правильная церковь, где церковь, где не церковь. Вы знаете, что сейчас в экуменическом движении состоят 300 с чем-то так называемых церквей. Слышите? 300 с чем-то. Ну, конечно, основное – это протестантские церкви. Они разделились между собой бесконечно. Да. И что же? Попытка в экуменическом движении создать одну, не найти, я подчеркиваю, это очень важно, найти, где же она, истинная церковь, то, что можно назвать церковью, нет, 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 объединить то, что есть. Причём, знаете, как это объединение? Кстати, вам надо это знать, голубчики, потому что вам, боюсь, что вам, именно боюсь, придется участвовать. А я-то это знаю. Знаете как? Единство достигать. Вот уж документ подготовить о том, что мы согласны. Что нужно сделать? Ни в коем случае никакая конфессия, например, ну, диалог двух, не должен тут подчеркивать свою особенность. Должен найти такие формулировки, которые бы устраивали ту и другую сторону при сохранении своих убеждений. И вот изо всей силы редакционная коллегия, которая избирается от этих двух сторон, например, или многих, работает в колокольне. Заседали до 5 часов утра. Почему так долго? А нужно было найти такие слова, которые бы скрыли все разногласия между нами. И, наконец, когда все-таки согласились, что можно вот так, в 5 часов утра, сказали, слава тебе, Господи, достигли чего? Единства. Какого? Какого? Понятно? Какого? То есть единства никакого, но нашли слова и формулировки, которые устраивали и не вызывали протеста у каждой из сторон. Так осуществлялось и осуществляется единство между христианскими ветвями и теперь уже то, что именуется суперэкуменизмом. Уже межрелигиозным общением, то есть общение всех религий. Друзья мои, я думаю, что в других религиях особой опасности нет в том, что они придут к какому-то единству. Но вы знаете что? Что христианство, в отличие от всех прочих религий, так, имеет такие положения, с которыми ни одна религия соглашаться не хочет. Не хочет. Эти положения для христианства являются основой, сутью. И вот на прошлой лекции мне очень хотелось начать, а сегодня продолжить, какую идею. Я хочу вам показать, что те вероучительные и духовно-нравственные идеи, которые высказал Христос, оказываются беспрецедентными в истории религии вообще. Никогда просто этого не было. Причем не просто не было. Скажешь, мало ли что придумать. Нет, дело не в этом. А что это такие идеи, происхождение которых никоим образом невозможно найти в человеческом, я бы сказал, мышлении. Ни в религиях, ни в философии. Явилось что-то беспрецедентное совершенно. Настолько беспрецедентное, настолько, что единственный вариант происхождения этих идей, а это не одна идея, а целый ряд, что действительно только Бог мог дать такое. Только. Я все это, друзья мои, сейчас говорю, повторяя и разъясняя кое-что. И хочу вам сказать, очень прошу вас, учтите, вы сейчас, вот сейчас вы становитесь, и вы будете, станете священниками, архиереями, не знаю кем, настоятелями. Перед этой идеей смешения всех религий нет истины. Нет истины, понятно? Даже вопрос о том, кто есть Бог, не будем об этом говорить. Он непознаваем. Поэтому пусть называет его как хочет. Вы сейчас станете перед этим. Вам придется бороться с этой идеей какой? Уничтожение христианства, потому что, повторяю вам, во всех прочих религиях практически нет ничего такого, чтобы противоречило, очень противоречило их убеждениям. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Эта идея единства всех религий, это есть, она ведет только к одному, к уничтожению христианства, но не других религий. Еще раз повторяю, христианство, но не других религий. В 1965 году была издана книга, так, забыл, как называется, одного, в общем, нашего иммигранта из Франции, из пережитого в чужих краях, да, книга называлась, в котором он, в частности, пишет свое пребывание во Франции и, в частности, описывает религиозную ситуацию там, во Франции. И, что очень любопытно, вдруг посвящает две главы своей книги масонству. И, в частности, пишет такую вещь. Он, видимо, хорошо знакомился. Масонство имеет своей тайной, слышите, тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. С другими ничего страшного, договоримся. А христианства нет. И не только потому, что истины христианские, действительно, они уникальны, но и по другой причине. что они действительно исходят от Бога, а не от человека. И вот это я хочу, друзья мои, вам показать. Сейчас вам придется отвечать, с какой стати вы считаете, что христианство имеет божественное происхождение. Так и говорит какой-нибудь Будда, так говорит Мухаммед, так говорит Христос, и все. Вот я сейчас начинаю говорить о том, почему это не так. И сразу запомните, да и я буду повторять, наверное, неоднократно. Спросите вы у представителей любой религии, слышите, любой, а на каком основании вы считаете, что ваша религия имеет божественное происхождение? Прошу вас, запомните это. Вам придется дискутировать, придется объяснять. Почему вы считаете, что имеет божественное происхождение? Я сейчас ни одну религию не называю, чтобы никого не обидеть, но спросить можно представителя любой религии. Скажите, какие у вас основания, что ваша религия имеет источником Бога, а не человеческие соображения, мысли и идеи? Запомните этот вопрос, он вам очень и очень пригодится. А теперь я хочу сказать, продолжить то, что мы начали с вами в прошлый раз. Я вам указал только один аргумент в прошлый раз того, что эта религия христианская, религия Христа, не человеком совершенное, сделанное, придуманное. Нет. И привел какой аргумент? Помните, начало христианства, Христос. Что сделали? Не просто убили, жестоко казнили. Рим, который всю историю был государством свободных религиозных взглядов, вдруг единственную религию выделил христианство и объявил незаконной. И началось с первого столетия до начала четвертого столетия страшные казни. Казни. Каждый, кто будет объявлен христианином или найден, должен быть казнен. Христиан ко львам. Казнили жутко, публично. Вопрос возникает. Каким же образом сохранилось христианство в течение столетий? Вот скажите, кто согласится принять религию и сказать, я придерживаюсь этой религии, если я знаю, что меня тут же, если схватят, все на сцену театра и зверям на растерзание. Или на крест распинают. Или, как помните, я вам приводил, в саду Нерона осмаливали, привязывали христиан к столбам и зажигали с наступлением темноты. Вы помните, можете представить, какие это ужасы, какие стоны? Еще раз повторяю, кто захочет принять эту религию? Кто? Покажите мне такого безумца. Безумство? Да. Как же оно сохранилось? Ко времени Константина Великого, знаете, вдруг открылось большое количество христиан. Сам даже принял он. Хочу вам сказать, ни с одной религией мира такого не было. Не было. И скажу даже так, и не могло быть. За счет чего христианство сохранилось? Знаете, апостолы прямо пишут об этом. Деяния апостолов. Апостол Павел. Наша проповедь была не просто проповедью слова, но сопровождалась великими знамениями и чудесами. Когда вот на глазах моментально одним прикосновением исцеляют человека, который уже при смерти. Это что? И когда это не единственный случай, не по слухам там, знаете, кто-то где-то, а вот человеку тайно говорят, матери говорят, вот там ребенка ты можешь исцелить. Идет и исцеляется. Одним прикосновением. Становится христианкой, конечно. И мужа своего начинает тоже убеждать и очень часто склоняет к тому же. И он же видит это потрясающее явление. Чудеса потрясающе сопровождали проповедь апостолов. Что такое чудо? Бог действует здесь. Причем совершалось не просто так, а именем Иисуса Христа исцеляется человек. Прямо называли. Кем? Я вам скажу, вот этот исторический аргумент, я предложил вам его, имейте в виду, он прост, но он силен. Столетия гонений, жестоких гонений, и религия осталась. Это что такое? Чем объяснить? Нет объяснений. У вас по этому вопросу какие-то, по этому, так сказать, тезису, по этому положению есть какие-либо вопросы? Пока нет. Пока нет. Хорошо. Хорошо. Если возникнут, то, как я вам сказал, в нашу программу входят вопросы и ответы. Этот стол, на который можно класть ваши вопросы. Тогда переходим дальше. Итак, исторический аргумент, вот, оказывается, в чем состоит. И он действительно поражает любого человека. Ни год, ни два были гонения, повторяю вам, ни 10 даже лет, где можно было спрятаться, а почти 300 лет. И религия сохранилась не потому, что где-то в уголках, а чудеса творились, открытые факты. Хорошо, друзья мои. Ну, а теперь я хочу перейти к другой категории аргументов вероучительных. Здесь, по-моему, с одной стороны, будет проще гораздо, поскольку вы уже все знакомы с догматическим богословием, все проходили, но как-то я помню, по крайней мере, я же совсем недавно окончил академию, все в 1963 году, ну, почти с вами. Так. Они просто уникальны, и даже трудно себе представить, что они были плодом человеческого творчества. Первое. Бог. Как-то мы так хорошо привыкли. Бог, ну и Бог. А вы знаете, чем характеризовалось религиозное сознание до христианского мира? Кто такой Бог? Я не говорю даже о богах. Даже о богах не говорю, там уж и говорить нечего, кем они могли быть и были. Я говорю о Боге. Самое высшее, что было. Во-первых, он вседержитель, царь. царь, которому подчинено все и вся человеческая, если хотите, деятельность. Во-вторых, и это является, может быть, даже высшим определением его, Бог – это сама справедливость. Он праведно осуждает на казнь и наказывает и отдельных людей, и целые народы. Он и награждает опять праведно как человека, так и народ. Вот. Справедливость – это высшая категория. Мы привыкли к словам и не придаем значения тому, что сказало христианство о Боге. Справедливость? Нет. Всемогущество? Нет. Как нет? Как нет? Нет. Он, Бог, есть любовь. Справедливость без любви – это ужасная вещь. Это компьютер. Он правильно решает? Да. Кто сдавал экзамены на права? Тот знает, ткнул не туда, и все в порядке, в следующий раз придете. Был написан один роман, один Франкенштейн, какая-то англичанка написала, и она показала образ человека гигантского ума, но абсолютно не имеющего, например, сердца, не физического сердца, а чувства, там жалость или прочее. Он был эталоном справедливости. Кого в царство, не знаю, всех наслаждений, кого на кол. И это было естественно. Посмотрите всю историю. Конечно, только так и понимается Бог. А здесь что такое? Не просто утверждается, что Бог есть любовь, а еще подтверждается какими потрясающими фактами. О, это удивительно! А его всемогущество? Всемогущество? Где оно, всемогущество, у Христа? Распяли. Эти ходили все, издевались. Ты, который можешь разрушить храм, но сойди с креста, и мы в тебя уверуем. Слушайте, что такое? Да, он сказал, почему он добровольно вошел на крест. Молился, как человек со слезами, кровавыми слезами, избежать чаши этой, и взошел на крест. Ради чего? Любви. Кому? Кому? С креста сказал: «Отче, не вмени им греха». Это он говорил о палачах. Кто палачи? Первосвященники, законники, фарисеи. Римские солдаты были просто орудия, и все. Представьте себе, это что такое? Оказывается, Бог – любовь есть, а не справедливость. Со справедливостью, вы знаете, дело сложное какое. Вот Иоанн Златоуст, например, писал... Писал, если ты требуешь справедливости от Бога, то по закону правды нам следовало бы еще в начале жизни тотчас же час погибнуть. Правильно? Правильно? Еще то и дело, то соврем, то слукавим, то с лицемерием. То и дело. Ну что вы? Каждую минуту. И если Бог справедливый, то мы в порошок должны быть тут же прям стерты. Какая там справедливость? Что вы? Говорить даже не о чем об этом. Только если признать, что Бог есть любовь, поэтому человечество еще существует. А если бы справедливость была выше, его просто бы не было. Вы слышите? О таком никто не мог думать даже, что Бог – любовь. Что милосердный, может помиловать, а может казнить? Да, конечно, да ну как же. Он праведников правильно милует. Милует. Грешников казнит. Это да. Но что Бог – сама любовь только есть, и только любовь – нет, этого никогда не было. Никогда. Кому только могла прийти в голову такая мысль. Ведь вы учтите, что Иисус Христос родился в иудейской среде же. Кто Бог иудейский? Разве вы не помните? Мститель, который одних карает, других награждает. Ну, разве не проходили мы все, не читали Библии, что ли, мы? И любому человеку скажите, посмотрите, кто Бог иудейский. Да, это воплощенная, это справедливость. И вдруг этот Иисус заявляет, что Бог есть любовь. Ну, хочу вам сказать, что когда мы говорим «Бог», Он же не существо, подобное же нам. Это же Дух. То есть то, что пронизывает все наше бытие, и что поэтому само это наше бытие и существует только по той причине, что оно все воодушевлено, пронизано любовью, а не справедливостью. Откуда взял Иисус это положение? Из какой философии, интересно? Из какой религии? Из иудейской? Нет, конечно. Ягве совсем был не любовь. Это справедливый Бог. По крайней мере, в отношении благополучия человеческого или наказаний человеческих. Вот так. Интересно, откуда Иисус взял это? Любопытно. А ведь это встретило, вы знаете, какие возражения? О, сильнейшие! Что вы? Вы знаете, что апостол правильно Павел написал? Мы исповедуем Христа распята, иудеям – соблазн, эллинам, то есть мудрецам всем, безумие, безумие. И что, вы говорите, Бог? Распятой? Вы что утверждаете? Горячий лед или что там? Чепуху какую? Где его всемогущество? Вопрос вот в чем, друзья мои? Не просто только в том, что он, Христос, говорил, что Бог есть любовь. Весь вопрос, откуда это? Откуда? С какой философии? С какой религии? А откуда эта идея всемогущества, которую опять он отверг, взойдя на крест? Хотя сам же сказал, могу более чем 12 легионов ангелов представить. Второе положение. Хорошо, это увидели. Дальше что он говорит? Дальше что он показал? Этот Иисус Христос. Говорит, да, Бог един, совершенно верно. Един. И вдруг в трех лицах. Это что такое? Три Бога. Нет, 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 извините, не три Бога. Единосущная Троица. Одна сущность, если хотите. Один ум. Одна благодать. Одна любовь. Но три, слышите, три ипостаси, причем какие, знаете? Невзаимозаменимые. То есть у каждой своя индивидуальная особенность. Воплощается только Сын, Логос. Не Отец и не Дух Святой. Нет. Осуществляет, хотите, обожение Иисус Христос? Нет. Крестит во имя Иисуса Христа. Помните, самарян крестили, и что? Их спрашивают, а Духа Святого имеете? Нет, а что это такое? То есть какие особые функции? Кажется, Христос полноту все дал. Нет, ученики сидели в закрытой комнате и дрожали от страха, как бы их так же не схватили и не распяли, как их учитель Иисуса. Помните? Страха ради иудейска сидели. И вдруг, 50-й день, произошло что-то невероятное. Мы говорим – сошествие Духа Святого. Причем это не просто так были какие-то, знаете ли, там шумы и прочее, а те ученики, которые только что сидели, дрожали от страха, вдруг выходят к народу и начинают смело говорить всем людям. И не только говорить, и не только говорить, а какие знамения исцелений осуществляли при этом. Начались потрясающие знамения и чудеса, которых не бывало до этого. Дух Святой, третья ипостась, Он при крещении сошел даже на Христа, Он. И так должно было быть, потому что Христос не только Бог, но человек. И не получеловек, полубог. А представьте себе, что каково дальше, что в Евангелии. Вы знаете, что на Четвертом Вселенском соборе сколько было рассуждений отцов, это большой собор был. О чем? Как же понять? В Евангелии мы читаем, с одной стороны, Сын человеческий, с одной стороны, Он может жаждать, иметь голод, страдает, ну, настоящий человек, по-настоящему. С другой стороны, прямо заявляет, Я и Отец одно, Я есть истина. То есть прямо говорит о себе то, что свидетельствует о нем, что Он Бог. Творит чудеса совершенно потрясающие, вплоть до воскрешения мертвых, как, например, Лазаря. Кто же он? Человек? Да. Бог? Да. И как же понять теперь? Вы понимаете, какое сложное было, какая сложная задача была определить и сказать, Иисус-то Христос кто? Раньше все было очень хорошо. Язычники. Полубог, получеловек. И все. Кто такие троицы были до этого? Были. Какие? Маски, в которых представлялись людям, в их воображении, конечно, представляете эти боги. Юпитер, например. Даже, знаете ли, виде золотого дождя. О, какой! Как это здорово было! Это были маски. Здесь реальность жизни. И вот Четвертый Вселенский собор сформулировал это действительно просто только по Божьему действию. Оказывается, что Иисус Христос – это не полубог-получеловек. Нет, это Бога-человек. И в чем тут дело? А в том, что произошло не вселение Бога в человека Иисуса. И не человек Иисус стал таким, что его можно считать за Бога, а произошло нечто, что действительно вы не найдете в истории философии, религии. Произошло нечто что? А оказывается, в нем божество логоса, то есть божественной природы, и человеческой соединились. Вы слышите? Не перемешались. Нет, нет. А соединились. Причем как? Без всякого изменения ни человеческой природы, ни божества. Соединились, оставшись теми же, без всякого изменения. Ну, вы прекрасно это помните, формулу Четвертого Вселенского Собора. Не слитно, не слились что-то среднее, неизменно, понятно, неразлучно, навсегда, нераздельно, нельзя отъединить. Произошел великий, я бы сказал, космический, если хотите, акт. Соединились. Поэтому, когда мы говорим «воплотился», то, вы знаете, это одно из положений, но его надо комментировать. Что значит «воплотился»? Бог не стал человеком же. Мы хотя бы читаем «Бог стал человеком», да? Нет, он не превратился в человека. Вот видите, надо объяснять. А то мы говорим «воплотился». И что значит? Принял плоть, что ли? Был Бог, а стал, принял... Сделал плоть себе? Нет, нет. Воплощение – это совсем не изменение какое-то, а это соединение двух начал – божественной и человеческой природы. Найдите это в истории. Вы не найдете таких вещей. Это имело совершенно, как чем-то совершенно невероятным просто. Действительно, это просто, это божественный акт, и все. И святые отцы, тщательно сидя над Евангелием, над посланиями апостолов, пришли вот к этой удивительной формуле, которая объяснила, кто же такой Иисус Христос, что значит «воплотился». Что значит «Бога-человек»? Потому что слово «воплотился», вы знаете как? И Зевс воплощался, да? Юпитер какой-нибудь, так? Боги. Оказывается, нет, совсем другое. Поэтому, когда вот указывает на эти вещи в мышлении народов о воплощении, то, видите, это совершенно другое дело. Или Троицы. Что такое Троица? Говорят, вот, пожалуйста, Троица, полно же. Ну да, полно. Да. Юпитер, Юнона, Минерва, прочее. Что это такое? Вот просто это только человек, который безграмотный. Это же представление богов и их жизни по образу и подобию человеческой семьи. Он – бог, богиня и божок. Вот что такое троицы, троицы языческие. Вот что это. Здесь ничего подобного. Обратите внимание, второе лицо Святой Троицы кто? Сын. Никакой матери нет. Третье, кажется, вместо какого-то дитя, оказывается, Дух Святой. Что это такое? Вы слышите? Вещи невероятные. Но это в Евангелии же мы видим. В Евангелии «Сын мой возлюбленный». Вот, оказывается, речь идет об Иисусе Христе. Не о матери, а о «Сын мой возлюбленный». И Дух Святой, который при крещении, например, сошел в виде голубя и прочее, это Дух, а не кто-нибудь и не что-нибудь еще. То, что я вам сейчас говорю, вы понимаете, это вы можете сказать для человека, который действительно серьезно интересуется. Каким вопросом? Есть ли религия, которая может аргументированно показать, что она, эта религия, действительно не из земных источников, не человеческие это мысли и домыслы, а действительно тут только Бог мог открыть это, что, чего не было открыто до Христа. Пророчествовали, кажется, что-то такое. Но разве можно было это узнать? Конечно, нет. Конечно, нет. И вдруг здесь открылось в полноте. Как спасение совершилось во Христе? Как учит христианство? Каково представление было во всех дохристианских религиях? Что Бог захочет, то и сделает. Вот и все. Он же всемогущий. Я уже сказал вам об этом. Здесь нет крестом. Вы знаете, вот этот крест, он вызывает, в общем, возмущение и негодование. До сих пор в Иерусалиме, если священник идет с крестом, настоящие иудеи плюют и харкают даже. 2000 лет. И до сих пор. Крест. Как это такое? Проповедуем Христа распята. Какой он Бог? Какой Вседержитель? Вот, ведь такой идеи, понимаете, просто не могло быть, в голову никому не придет такое. Чтобы он всемогущий крестом спас мир человеческий. А кого же спас Христос? Во всех религиях кто спасался? Во всех, в том числе богооткровенной иудейской религии. Кто? Праведники. Ну, конечно. Ну, расширим круг. Мудрецы. Еще бы. Ну, герои. Ну, цари. Точка. И вдруг здесь пришел и говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников ко спасению. Вы помните из Евангелия, все-таки вы, наверное, читали когда-то, я давно читал, правда, но помню, как возмущались на Христа, например, когда Закхей пригласил его в гости к себе. Помните, малышечка, Закхей, со смоковницы, слезай, давай, я сегодня у тебя буду. И там пришло к нему множество вот этих мытарей, да и других людей, о которых возмущались эти фарисеи, законники, как он с ними общается, с ними общаться даже нельзя, с этими грешниками. А он: сегодня пришло спасение этому дому. И Закхей действительно сказал: половину имения моего раздам нищим. И каждого, кого я обидел, вчетверо воздам. Христос пришел спасти, так а за кого? Вы знаете, это вот все время идея. Идея, которую Фома Аквинский, например, знаете, вы слышали Фома Аквинского? Ну, вы с ним знакомы, конечно. Да, я тоже знакомился. Так он говорит: знаете, зачем Христос сошел в ад? В ад. Зачем? Чтобы вывести оттуда праведных и подвергнуть еще большим мучениям грешников. Я вот буквально в воскресенье был на рождественских чтениях, там выступал, и так ходил пока по храму, так, и икону смотрю, «Сошествие Христа в ад», 16 век. Справа стоят в нимбах, слева без нимбов, и смотрю, Христос протянул свою руку тем, которые слева, берет за руку, кого из ада вывел. Как великолепно показали! Грешников выводят из ада, а праведников чего выводить? Ох, как замечательно, а? В 16 веке еще писали такие иконы. Сейчас я не знаю, напишут такое или нет, чтобы грешников из ада? Ну что? С какой стати? Бог любовь есть, и пришел призвать не праведников, а грешников. Недаром в православных богослужениях слышим: «Днесь спасение миру бысть, а не только праведникам». Само спасение, как совершается, я говорю, с человеком. Кто спасается? Обратите внимание. Он только что, я получил одно письмо, ну, шлют, посылают иногда. Что это такое? Искал худшего, но не нашел. Ну, такая, в такую фразу я говорил, приводил из истории. Что это Христос? Какая же это любовь? Какая любовь? На земле страдают, и потом по смерти тоже все страдают. То есть ад и на земле, и после земли. Вот пришлось отвечать. Кстати, это очень серьезно. Я ответил следующее. Ну, посмотрите, а что сделал праведного такого правый разбойник? Ничего. Единственное, что он покаялся. Ничего не сделал. Но покаялся. И что получил? Сегодня же будешь со мною в раю. А что сделал тот мытарь, который, когда в храме по притче Христа зашел и только бил себя в грудь? Боже, милости буди мне грешнику, в то время как фарисей нахваливался себя. Что сделал этот мытарь? Скажите, доброго-то? Он говорил сам: ничего. И вышел из храма оправданным. Женщина, которая отирала слезами своими, волосами своими, и поливала слезами и миром. Так что эти фарисеи кругом возмущались, если бы знали, какая женщина прикасается к нему. А Христос что отвечает? Вера твоя спасла тебя. Иди в мире. Вы обратите внимание, чем спасался человек, спасается во всем дохристианском мире и сейчас в католицизме. Чем? А что ты сделал? Что ты построил? Какие добрые дела сделал? Кому ты помог? Надо это? Надо. Это да. Но спасаешься ты не потому, что ты вот то-то сделал. Кто спасается? Только тот, кто кается. Кается кто? А не тот, кто много сделал. Об этом еще стоит тоже поговорить. Как один святой прямо сказал, что даже это доброделание и милостыня не уничтожает в человеке еще самомнение. Вы слышите? Вы знаете, что, сколько я делаю? Сколько я помогаю людям? Сколько я страю? Знаете вы или не знаете, греховодники? Кто я? О! Как замечательно ответил. Само по себе доброделание не уничтожает самомнение, а это самое главное, корень зла. Вот чем мы спасаемся. Чем? Покаянием, осознанием, раскаянием, а не том, что, Господи, я сделал то, другое, третье. Кстати, учтите, вот когда говорят православие и католицизм, вот что самое страшное, что сотворил католицизм. Слышите, что? Заслуги. Я спасаюсь заслугами. Я сколько молитв совершаю. Я принял монашество, сан или еще что-нибудь такое. Я паломничество совершаю делами, заслугами, убийство. Понимаете, почему убийство? Понимаете? Я заслужил, я достоин, и ты, Господи, меня должен наградить. Я достоин Царства Божия. Ужаснейшая вещь. Святитель Иларион Троицкий, он так описал, И этот бастион, эти два бастиона католицизма должны быть разрушены. Это удовлетворение правосудию Божию и заслуги. И идет заслуженный, идет гордыня воплощенная. Не заслугами, а раскаянием. Вы слышите? Наносят какой страшный удар по всему дохристианскому пониманию спасения. Чем спасались все? Геройством, мужеством, помощью, заслугами. И вдруг говорят, нет, это надо делать, то, что вы говорите? Надо. Почему? Потому что только решаясь это делать, то есть жить по-христиански, я убеждаюсь, насколько я не христианин. Какой я христианин, только и знаю, всех осуждаю. Только и знаю. Как о ком заговорили, все. Как сошлись два-три, так и знаю. Осуждаем кого? Всех. Сверху, начиная, естественно, и донизу. Всех. Один я хороший, понимаете? До того я хорош, что вот никак никто не может это понять и увидеть. Живьем надо канонизировать. Я всех осуждаю. То есть, слышите, я не такой. Я бы такого не сделал. Вот как надо сделать. До чего я хорош. Заслуги, мнение о своих заслугах, надежда на то, что я сделал то-то и то-то, никогда не спасает человека. Потому что все это идет из какого источника? Самомнение. Самомнение. Я хорош. Недаром святитель Феофан Затворник произнес замечательные слова, которые бы надо всегда помнить. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, як уже прочие человецы. То есть сам дрянь, а все твердит. Я не такой, как прочие люди. И кто эти прочие? Все те, кого я осуждаю. Слышите? Все те, кого я осуждаю. В том числе и с высоты и до низоты. Выше всех, оказывается, кто? Я. Я. Вот убийство. В самой душе человеческой убийство самого корня жизни. Недаром сейчас книги распространяются с такой силой «люби себя». Я. Страшный эгоцентризм и гордыня. Дьявольщина. И эта дьявольщина сейчас проповедуется со всей силой, со всей мощью. Держитесь, друзья мои, придется вам на это отвечать. Но еще об этом можем мы с вами поговорить, но в другой раз. А сейчас, видите, а почему вы не кроткий вид у вас? Где ваша кротость? А где? Ну, что? А, вот он, блаженные звуки, свидетельствующие, да, о том, что пора кончать. Ну, хорошо, друзья мои, вы все-таки обращайте внимание, что я говорю вам. Вы не думайте, что мы все знаем. Доцендо дисцимус, учимся, и вам придется всю жизнь это делать. Более того, скажу вам, если кто педагог не учится, он не педагог, он не профессор. Только уча учимся. А учиться можно всегда и везде, и, наверное, от каждого человека. Ну что же, если у вас какие-то будут возникать вопросы, фиксируйте их на какой-нибудь клочок бумажки. Помните вы, кто там у Гоголя это был? Плюшкин, да, который на клочке бумажки. А вот тут еще четвертинка у меня была бумажки. Надо ж, паршивца, сорвали. Вот на клочке бумажки пишите вопросы, и мы с вами будем обсуждать, если что вас интересует. Знаете, чего я больше всего боюсь? Когда ничего мне на свете не надо. Теплохладность. И что говорит Бог о теплохладности? По-славянски это замечательно выражено. Изблюю его из уст моих. По-русски извергну все-таки помягче. Постарайтесь, интересуйтесь. Будем вместе учиться. Помолимся. Всего вам доброго.